Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас в Шаломе. И как вы понимаете, у нас событие. Ну, во-первых, наступила весна, и я вас с этим поздравляю. А раз наступила весна, значит, потрясающий праздник начался. Конечно же, Пурим. И именно в честь него будет и посвящен наш эфир. Будем сегодня говорить об этой удивительной истории, об Эсфире, Гадасе, да, о том, каким образом получилось так, что еврейский народ был спасен через женщину, об Амане, Мардохее. Ну, я надеюсь, что мы сегодня, как всегда, мы делаем вот в этих удивительных праздниках, откроем для себя какой-то новый срез, новую мысль, по-другому увидим эту историю. Я очень этого всем желаю, и нам, и вам. Еще раз поздравляю всех с замечательным праздником. И, конечно, в преддверии 8 марта, дорогие женщины, поздравляем вас также. Еще будем говорить на эту тему. Ну, а с нами скульптор Алексей Мочалов, автор различных творческих проектов и соведущий нашего цикла «Библия в мировой живописи». Алексей, шалом.
Шалом, Татьяна, шалом, дорогие друзья.
Давно мы с тобой не виделись.
Да, у нас давно не было продолжения нашего цикла, связанного с изобразительным искусством. Вот. И я очень рад, что сегодня получится в этом поучаствовать.
Я тоже рада, тем более такой замечательный повод. И мы сейчас, дорогие, посмотрим на разные картины художников, увидим, что именно в этой истории привлекало их. И, как всегда, я предлагаю включить вот этот арт-терапевтический эффект, то есть смотрим на картину и сразу, да, какие ассоциации все это у нас вызывает, эмпатию, что мы видим на ней, что обращает внимание, какой теме нам эта картина говорит, потому что картина разговаривает с каждым человеком на своем языке. Это сила искусства. То есть, конечно, интересно узнать больше об авторе, о том, а что же он думал и какие он смыслы закладывал, и это ключи к этой работе, но если мы говорим о восприятии, то для нас самое главное – это что же, как касается нас эта картина, да, что она нам открывает. Поэтому, как всегда, соединим одно с другим, чувства с разумом, поэтому вперед. Ну, давайте, наверное, вспомним, что Пурим – праздник просто тысячелетний, не побоюсь этого сказать. Вы представляете, сколько его празднуют? Вот из года в год и повеление было, да, праздновать этот удивительный день, и даже книга была написана, книга «Эсфирь». Мы знаем, что в Библии две книги, которые называются именами женщин, Руфь и Эсфирь, так что понимаем, что это, ну, такое непроходящее событие, да, особенное. И о чем же она нам рассказывает, эта книга? Очень советую почитать, если вы еще этого не делали. Рассказывает о том, как народ стоял на грани гибели. И потом мы узнаем в человеческой истории, по нашей истории, да, что неоднократно еврейский народ был вот на таком, на лезвии бритвы, когда приходили разные времена и разные властители, которые хотели уничтожить евреев. И вот эта история, она одна из. И мы посмотрим, как и почему она произошла, почему так случилось. Мы не будем никого судить, обвинять, мы просто посмотрим на то, что говорит текст, что говорит именно сама история, как сделать так, чтобы вот подобное не происходило, а зависит что-то от нас или нет. А если произошло, то как действовать, как быть, как не потерять себя, как выбрать все-таки самое дорогое и ценное, и как понять, что для нас самое дорогое и ценное, когда мы находимся, скажем, в мире благосостояния, и когда мы находимся вот уже внутри как бы практически самой катастрофы или на пороге ее. Вот вроде бы тема такая, да, праздничная, Пурим связан с карнавалом, посмотрите, сколько здесь на самом деле сложных тем, вызовов. Для тебя Пурим, что это такое?
Ну, это один из ключевых праздников Ветхого Завета, котором как раз-таки показано отношение Бога израильского народа. Хотя в книге Эстер мы не находим прямого упоминания слова «Бог», да, но в каких-то там переводах это есть. Но вот в таком классическом, да, что называется, если брать нашу культуру, да, в синодальном переводе этого нет. Но, опять же, Бог незримо присутствует во всей книге
Это
и в целом
интересно, да, это
во всем
интересно.
празднике.
Это и есть такая загадка, да, что как бы имя Бога не упоминается, но мы прекрасно представляем, кто главное действующее лицо. И, наверное, поэтому карнавал, потому что здесь скрываются лица, скрываются имена, мотивации. Да? Мы помним, что сама Эсфирь себя скрывала какое-то время. И имя у нее тоже другое, да, было одно, потом стало другим. Вот, но об этом еще поговорим. И мне очень важно, чтобы мы сейчас говорим о Пуриме. Еще по одному моменту, помимо того, что этот праздник отмечается, его надо отмечать, мне кажется, что сейчас, ну, как часто бывает вот с такими древними праздниками, вот важные такие моменты, слои смысловые, они вымываются. И если мы говорим о Пуриме и о современном обществе, ну, как сейчас его отмечают? Это веселый праздник, печем уши амана, вот, одеваемся в какие-то такие одежды, да, одеваем маски. И, в общем, такой основной центр всего веселье, веселье. Но прежде чем веселиться, нужно же понять, чтобы выйти вот на этот уровень, да, нужно пройти много, надо пройти пустыню, чтобы потом было о чем веселиться. А сейчас, когда мы смотрим, ну, на происходящее вокруг, а иногда на свою жизнь, думаешь, да, как не до веселья, больше плакать хочется. Поэтому вот сегодня хотелось бы, помимо веселья и карнавала, поднять эти смыслы Пурима, поговорить о том, о чем же на самом деле нам рассказывает этот праздник и что Господь хочет доносить нам через эту историю, потому что она нам оставлена на все времена, значит, для чего-то это нужно. Ну, с чего начнем? С какого художника и
Я
с
думаю,
какого
надо начать
периода?
издалека вообще, как этот праздник, ну как вообще евреи оказались достаточно далеко от своего привычного места, почему они оказались в Вавилоне, в Междуречии. Первую картину, которую мы с вами посмотрим, это даже не картина, а скорее гравюра такая Юлиуса, известного гравера 19-го столетия, вот «Возвращение из Вавилонского плена».
Да. И вот здесь, пока мы сейчас картину открываем, да, давайте вспомним, что вот евреи оказались в Вавилонском плену. Наверное, имя Навуходоносора вам тоже что-то говорит, да? И это было страшное вообще переживание для евреев, потому что они были угнаны в плен, храм был разрушен, они очень много прошли испытаний, было горе, слезы, ну, сами понимаете, да, это что-то ужасное, потерять родину, потерять храм для евреев, это вообще конец света. И вот здесь вот, когда конец Вавилонского плена, то есть что это такое? Меняются цивилизации, здесь меняется расстановка сил, приходит к власти персы, и вот именно Кир II, очередной персидский царь, он разрешает, и тоже не просто так, разрешает евреям вернуться на свою родину и отстраивать храм. И вот как раз сейчас мы видим вот одну из вот этих гравюр, да, связанную с возвращением, наверное. Или с какой это связано больше темой, как ты
Ну,
думаешь?
здесь возвращение на самом деле, хотя вот такое ощущение первое, да, если не зная название, можно сказать, что здесь наоборот, как будто бы всех тащат в плен. Люди не особенно радостные, да. Но как можно понять, что это возвращение? Во-первых, вот радостное лицо девушки, которая везет повозку своего престарелого какого-то родственника, который, наверное, помнит свою былую жизнь вот там, в Израиле, да. Хотя 70 лет плена, достаточно пожилой человек. А вот дети-то уже родились здесь, для них Вавилон, вот это место, Междуречие, стало
Уже
неким
родина.
домом,
Да.
и как раз-таки они с горечью покидают его, какую-то новую, неизведанную для них землю. Но мы видим священника, здесь он изображен к нам спиной, он показывает вдаль, и как раз-таки вот этим жестом говорит о том, что необходимо вернуться в ту обетованную землю, которая принадлежит израильтянам, которая принадлежит им. Им нужно вернуться домой. Ну и мы
Да,
видим
это
огромную толпу,
происходит
да,
последний.
которая вот длинной-длинной такой вереницей туда уходит. И одно из таких великих переселений израильского народа обратно в ту историческую землю.
Да, но давайте вспомним, что все это тоже проходило не просто. В каком плане? Вот представьте себе, значит, царь Кир дает разрешение вернуться. Но вспомним, что есть два человека, Ездра и Неемия. И мы тоже на них сегодня посмотрим. Это пророки, да, особые мужи Божьи. И вот Неемия, он, прислуживая царю, он занимал высокий пост во дворце, он не может жить нормально, он не может радоваться, когда понимает и знает, что происходит с Иерусалимом, что может быть вообще конец городу, конец народу, потому что сейчас они в Вавилоне, все, они с Вавилоне растворятся, и на этом как бы, да, все закончится. Но он же еще пророк, он понимает, что у Бога есть свой план на свой народ, и Господь от этого не отступает. У него есть слово, у него есть желание, он горит этим, и он доносит до царя мысли о том, почему он печален, потому что они были в достаточно близких отношениях. Царь обращает на это внимание, говорит, а что ж ты такой вот грустный, когда на самом деле у тебя все хорошо, не жизнь, а малина. Вот. И Неемия как раз ему открывает свое сердце. Он говорит, я не могу быть счастливым, если нету нашего города, не могу быть довольным и радостным, если разрушен храм Божий. И вот Дарий, вернее, Кир, как раз второй, он делает такой жест доброй воли по своему человеческому расположению, и по Божьему, я уверен, 100%, и дает вот это добро, что возвращайтесь к себе на родину и отстраивайте храм. И вот представим себе картину, да, зеленый свет, все, можно идти, пожалуйста. Особенно идти никто не хочет. Ну, то есть кто-то откликнулся, но народу мало. Почему? А потому что, как мы уже сказали, прошло огромное количество лет, все пристроились хорошо в Вавилоне, им здесь неплохо. Кто-то занимает достаточно такие приличные места, у кого-то лавки, торговля идет, дети родились в этой области. А зачем идти куда-то в неизвестность, на пепелище? Это значит, нужно подвергать себя лишениям. Причем давайте вспомним, что когда евреи пришли туда, вот на эти развалины, они же не просто, ну, все начинали с нуля. Там каждый день они рисковали жизнью, потому что город без стен. Первое, что они начали делать, это стены, потому что любой может прийти туда и просто закрыть этот проект, убить людей. Самое главное для города того времени – это были стены, нужно было обороняться. Ну, в общем, все сложно. Давайте вот мы сейчас посмотрим как раз на Неемию.
Я предлагаю как раз-таки вернуться к тому событию, на тот вопрос царя. Неемия отвечает, почему у него печаль. И вот здесь 136-й псалом проиллюстрирован великим художником Тиссо, и как раз-таки показана печаль, вот эта скорбь израильского народа. Вот они сидят в Вавилоне, они одеты хорошо, у них есть пища, работа. В принципе, город не бедный, столица великой мировой державы, но они печальные. Вот эти арфы, которые музыкальные инструменты, они вешают на вербы, на деревья, которые растут рядом, и оплакивают свою участь. Вот еще очень известная картина Жена Делакруа, тоже как раз-таки подчеркивающая, что люди, живущие в достатке, такими, какими были израильтяне, оплакивают свою участь, оплакивают свой родной город. Ну вот как раз-таки здесь мы видим Неемию, ту самую историю, когда он, будучи виночерпием, приносит хорошее вино царю Киру, который возлежит, пиршествует вместе со своей женой. И вот произошла вот эта драматическая ситуация. Обратите внимание на Неемию, да, как он выглядит. Такой подтянутый человек, скорее всего, ведущий благочестивый образ жизни. Большую часть времени он проводит в молитвах и постах. Почему? Потому что он понимает, что было наказание за отступление израильского народа, и необходимо восстановить вот эту связь всемогущим Богом. Он обращается к царю здесь. Ну как, первый-то обратился царь, он уже скорее продолжает вот эту речь, и как все он совершает мудро определенным образом, не просто так, да, он вот говорит царю какие-то необдуманные слова, скорее всего, он молился об этом и как-то вынашивал вот эти вот решения, которые потом он предложит царю. У него был четкий план действий. Ну и царь одобрил.
Да, я бы здесь отметила, смотрите, когда мы попадаем в какие-то тяжелые ситуации, задаваться вот этим вопросом, вот, ну почему, да, для чего, что случилось в моей жизни, из-за чего я оказался в такой ситуации. И не имея, он отвечает на этот вопрос, то есть он знает ответ. Иногда мы не знаем, не догадываемся. Может быть, не хотим быть честными с собой. Но если все-таки мы будем честны с Богом, ответ придет. Почему же так случилось? И очень важно, чтобы во всем этом периоде вот этого ожидания, этой своеобразной пустыни, потому что представьте себе, вот у человека все потеряно, разрушено, да, нету надежды на как таковое возвращение, и все равно у человека эта надежда живет. Почему? Потому что он верит Богу. Он верит Богу. И здесь происходят какие-то сверхъестественные вещи, которые не подвластны человеку, но человек в них участвует, если он открыт, если он готов сердцем, как Неемия.
Мы уже с вами сегодня посмотрели две работы Джеймса Тиссо, замечательные акварели. Это великий художник, который иллюстрировал Священное Писание. Можете в интернете найти великое множество его картин. Есть даже специальные сайты, правда, англоязычные, но вот иллюстрации вы можете рассмотреть там несколько сотен, посвященных библейским сюжетам.
А мы часто
Причем он
показываем его.
брал, да, он брал такие библейские сюжеты, которые многие, ну, например, не изображают. Вот практически нет картин, иллюстрирующих тот самый сюжет, когда там Неемия вот подходит к царю, да, и вот с ним пытается вести диалог. Ну вот очень интересный художник, может быть, не такой известный, Фердинанд Боль, живописец, который в такой барочно-классической манере изображает, как царь Кир отдает сокровища израильтянам. Обратите внимание, он прямо одет в
Где-то
такое
слышано,
европейское
да?
платье, да? Корона у него увенчана на голове, и вот жезлом указывает, что можете забрать эти сокровища.
Ну, вот тоже интересная мысль, что у человека, у которого, казалось бы, есть все. Вот у него есть царство, у него есть богатство, и он может распоряжаться всем, что ему подвластно, у него еще одно есть, это все-таки страх Божий. Вот как бы то ни было, да? И мне кажется, что именно поэтому не все же цари, вот, скажем, откликались на что-то такое значимое, исходящих от Божьих людей, пророков. Кто-то, наоборот, стоял на своем, даже вот вспомним, да, знаменитый выход Израиля из Египта, как там фараон ожесточается, и даже Господь ожесточает сердце фараона уже дополнительно для того, чтобы как бы египтяне испили чашу до дна, а евреи, наоборот, проявили вот эту веру, шаг вперед навстречу Богу, и проявились Божьи чудеса. А вот здесь человек, да, он как бы то ни было, но все-таки имеет какой-то Божий страх. Вот понимает, есть Господь. И какие-то вещи делать нельзя. И вот он дает разрешение, и благодаря этому, собственно говоря, история-то и начинается. Вот мы говорим, с одной стороны, да, были люди, которые оплакивали свое рабство и оплакивали то, что они не могут ходить в свой храм, быть в нормальных отношениях с Богом. А кто-то, и таких было большинство, наоборот, очень хорошо устроился в Вавилоне, и все было прекрасно. И поэтому я говорю, когда Неемия, он бросает этот клич, Неемия, Ездра, они как бы были лидерами вот этого движения в возвращение, то не так много людей-то с ними и пошло. Ну, там отдельная история, мы сейчас все-таки не ее рассказываем, давайте вернемся к нашим главным персонажам. И вот здесь вот мы, получается, сейчас обратим свое внимание на тех, кто остался. Да, у нас даже и тема нашего сегодняшнего разговора – уйти или остаться? Вот что же сделать? И еще раз давайте вспомним, что мы сейчас говорим не просто об истории евреев и о Пуриме, а говорим о жизни нашей в том числе, о наших отношениях с Богом, о том, какие мы проходим испытания и когда нам надо уйти или остаться. Вот мы стоим перед выбором. И мы все, знаете, тоже берем лист, делим пополам, пишем на одной стороне минусы, на другой плюсы, подсчитываем, принимаем решения, а как же лучше, да, стараемся брать логикой. А иногда это не работает. Иногда вот нужно просто оставить все подсчеты или произвести их, но главное слово должно быть за Богом. Когда мы спрашиваем, Господи, а как ты видишь эту ситуацию, где ты нас видишь, доверяя ему, доверяя, что он поставит нас туда, где мы будем в безопасности и где будет самое лучшее для нас. Но для этого, конечно, надо иметь веру и делать хотя бы какие-то шаги. Ну вот давайте посмотрим на нашу главную героиню. Она еще тогда не Эсфирь, это была девушка, еврейская девушка Гадасса, да, она была тоже, ну, не совсем из простой семьи, у нее был дядя Мордехай, то есть мы понимаем, что, по сути, она сирота, вот дядя у нее, она воспитывалась в его доме, он имеет на нее определенное влияние, и влияние хорошее, то есть Мордехай тоже благочестивый человек. И несмотря на вот этот период некого отступничества евреев от Бога, забвения, для Мордехая есть ценности, которыми он живет, и он передает их Гадасе. Это, конечно, вера в Бога. Это верность Богу, это определенный стиль жизни, который соответствует этой вере. И Гадаса девушка была скромной, умной, чуткой. И я уверена, мудрой, потому что без всех этих качеств невозможно просто выжить во дворце и занимать там какую-то лидирующую позицию, даже если мы вспомним, что женщины в то время, ну, скажем, мало что значили, имели какой-то вес в обществе, даже если ты царица. И тем не менее. Итак, вот до даже появления Гадасы у нас выходит на авансцену еще одна женщина. Сейчас мы на нее посмотрим. И она точно не простого рода, она из царского рода. Это царица Астинь, потому что вот так получилось, что царь как раз Артаксеркс, он был, ну, так, из Навариша, то есть не был он из царского рода. Так получилось, что он занял престол. А вот Астинь, она была, да, она была египетской принцессой, у нее там были, в общем, царские такие корни, и она всегда знала, что она по статусу выше своего мужа. Ну и думаю, что, наверное, по образованности, по светскости, по многим другим качествам, то есть, ну, вот он смотрелся, может быть, рядом с ней, как такой немножко валенок. Вот. Но тем не менее. И как он себя ведет, этот царь? Ну, представьте себе человека, который дорвался до власти. Иногда это бывает страшно и смешно, но больше страшно. То есть часто там устраиваются вот такие показные какие-то ну, мероприятия, пиры, на которых люди себя не очень адекватно ведут. И вот один из таких пиров устраивает царь, ну, чтобы показать, что я здесь тоже не лыком шит, вот такой крутой вообще мужчина, все могу, все, что захочу. И после очередного дня своего вот этого гульдежа он вызывает, ну, придумалось ему уже вот именно по пьяному уму, чтобы царица Астинь пришла и показала себя во всей красе, то есть практически в неглиже. Ну, представьте себе, вот сказать это женщине из царского рода, которая понимает, что такое достоинство. Ну, куда же она, извините, в здравом уме и памяти пойдет, в чем мама родила, перед пьяными мужчинами дефилировать? Ну, то есть женщину можно понять. Вот. Не знаю, какие у них были взаимоотношения, оказывала она там ему уважение, нет. Мы вот уже говорили, что, скорее всего, отношения были сложными. Вот. Но действительно просто просьба, ну, неадекватная. И любой бы нормальный человек на него отреагировал так, как отреагировала Астинь. Она сказала, нет, я не пойду. Вот. А у царицы, как вы сами понимаете, тоже были свои противники, те, кто там, ну, как обычно, да, двор делится на группировки, и здесь тут же начали царю в ухо вливать, шушукать, ну, как так, вот она тебя унижает, она ни во что не ставит перед всеми, в общем, это безобразие, давай-ка ты как-то отреагируй. Вот. А то здесь, извините, сразу, как только все царство, государство узнает, что Остинь вот так себя повела, и наши жены тоже будут так себя вести. В общем, никакого равноправия. Поэтому давай действуй. И царь, естественно, вот в этом пьяном угаре с этими шушукиваниями, он принимает решение, что все, ему такая жена не нужна, он Остинь отставляет, дают ей отставку, ее, по-моему, даже казнят. Вот помнишь, ее просто отправили или казнили?
Я вот точно не помню.
Так, все, значит, надо еще раз эту историю тоже
Перечитать.
прочитать повнимательнее. Хорошо, домашнее задание всем: убили Остинь или ее отпустили. Но в любом случае ей дают отставку. И здесь по всему государству, значит, объявляется вот этот вот смотр красавец, то есть ищут женщин прекрасных, которые могли быть достойны царской милости. Вот, и вы, кстати, видите сейчас картину, которую Шагал написал о том, как Остинь оставлена, отставлена от царского своего места. Вот. Очень интересно, это Шагал выполнил такое решение, то есть Остинь как бы немножко склоняется, она так в виде некого эмбриона, вот ощущение какой-то беззащитности, ощущение, ну, потерянности, то, что она ничего не может сделать вот с этим царем, который стоит на заднем плане, таким Гоголем. В общем, грустно, конечно, но мы понимаем, что это тоже часть Божьего плана. Итак, девушек смотрят по всей стране, и вот выбор пал на нашу Гадассу, на еврейку. И она, кстати, не говорила, что она еврейка. Наверное, сами понимаете, говорила не случайно. То есть, скорее всего, к евреям было такое, да, отношение, все-таки настороженное. То есть как-то были они не в чести. Поэтому пряталось все это происхождение и самой Гадассой, и Мордехаем. И вот они попадают во дворец. Попадают во дворец. Она сначала проходит все эти процедуры. Вот в гареме там ее притирают, значит, по-всякому готовят. Скорее всего, обучают этикету. То есть как именно вести себя здесь при царском дворе. И так далее. И она уже здесь, уже находясь в гареме, приобретает вот расположение многих людей значимых, вот царского евнуха, потому что он самый главный человек, он знает, как понравиться царю, как себя вести, какие у царя предпочтения. И, в общем, он все это ей подсказывает, он ее готовит. И когда она предстает перед царскими очами, когда она с ним общается, после этого царь, в общем, все, влюблен, и говорит, вот только она. И таким образом она занимает это царское место. Казалось бы, вот она счастливая история. Она во дворце, она царица. Все, достаток, почести. Но не тут-то было. Не тут-то было, потому что мы сейчас посмотрим на одного человека, который начинает этот сложный конфликт. И если вы все-таки знаете более-менее эту историю, то вы понимаете, о ком я говорю. Это Аман. Ну, так, премьер-министр, да, назовем его. Тоже царский любимец, фаворит, которому все кланяются. И, как часто бывает, фавориты, они через какое-то время начинают забывать, что есть границы, которые переступать нельзя и в отношениях с Богом, и в отношениях с людьми, то есть заигрываются с властью и начинают копать себе яму. Вот так же произошло, собственно говоря, с Аманом. Все ему кланялись, кроме Мордехая. Потому что Мордехай, опять же, не проявлял свою гордость. Вот он не говорил, вот я здесь такой, значит, сам сусам, и не буду кланяться этому Аману. Потому что у Мордехая был принцип, помните, как мы говорили, он был человеком верующим. И он говорит, поклоняться только одному Богу. Все. И больше никому. И Аману это встало поперек горла, и он решил, что он избавится, что он имеет такую власть и такие рычаги, что он может избавиться не только от одного Мордехая, а вообще от всего еврейского народа. И вот мы сейчас как раз осмотрим вот эту замечательную картину, и тоже это Тесо.
Да, Джеймс Тисо, здесь вот непосредственно показано величие Амана, того самого премьер-министра. если можно так выразиться современным языком, а вот здесь он его несут рабы, и все люди должны были кланяться. А у Мордыхая была должность такая, ну, привратника у ворот. Не очень-то такая помпезная, не очень никакая там политика. Он просто был обычным слугой. И вдруг Аман заметил, что Мордыхай не воздает ему те почести, на которые он рассчитывает. А фактически, ну, даже по закону он не мог требовать таких особых почестей. То есть кланяться можно было царю. Да, конечно, знатным людям тоже совершалось поклонение, но здесь он требовал такого полного поклонения фактически как царю и отождествляя царя в то же самое время с Богом. И вот здесь Мордыхай не стал участвовать в такой акции бунта на самом деле против Всевышнего Бога. Ну и Аман, здесь мы видим, вот художник изобразил тот самый момент. Возможно, Аман хотел посмотреть на всех кланяющихся людей. Очень приятно. Ты стоишь, сидишь на возвышении, тебя еще несут люди. И вот люди.
Красота.
Для тебя как вот такая вот лестница, как ступени, по которым ты поднимаешься. Вдруг раз, один почему-то стоит.
Да.
Ну, что Мордехай здесь показан не как такой демонстрант, поз неповиновения. Он вот мне там подошел близко, да, к его, вот этим носилкам, к его трону, можно сказать. Нет, он так спрятался скромно за колонну, стараясь остаться незамеченным на самом деле. Но, конечно же, Аман его замечает.
Да, и давайте еще буквально два слова скажем о Мордыхае и о царе, потому что там будет один момент, который значимый. Дело в том, что, как мы уже сказали, и вы это прекрасно знаете, дворец – это место постоянных интриг. И вот против царской власти тоже интригуют. И одну из этих интриг разоблачил Мордыхай. То есть он услышал разговор, доложил, кому нужно. В результате заговор раскрылся, и царь был спасен. А у царя была очень хорошая привычка. Кстати, вот советую, возьмите ее на вооружение. Причем серьезно, без всякого здесь юмора говорю. Привычка такая. Все хорошее, что ему делали люди, он записывал в книгу. Потому что он понимал, что человеческая память, она, знаете, кратковременная. Мы многое забываем, и это действительно так. Забывается плохое. Вернее, вот плохое остается, а хорошее, к сожалению, забывается. И вот для того, чтобы не оставаться неблагодарным, смотрите, как здорово, да, он записывал все вот эти вот важные моменты в книгу. То есть ему человек сделал что-то доброе, он пишет эту книгу. И поступок Мордыхая тоже был в книгу записан. И однажды царь спит, вернее, засыпает, засыпает, заснуть не может, никак, сон не приходит. Он ходит из угла в угол. Решает открыть эту книгу, а мы понимаем, что все это идет по направлению Божьему в том числе. Открывает ее и читает именно тот фрагмент, где Мордыхай спасает ему жизнь, предупреждает о заговоре. И он понимает, что он еще никак не наградил этого человека. И он говорит: «О, надо это дело исправить и воздать почести этому человеку». Будем держать это в фокусе нашего внимания, потому что потом мы к этой истории вернемся, она нам пригодится. А сейчас снова к Аману. Итак, Амана, конечно, корежит вот такое неповиновение Мордыхая, что вот здесь вот есть какой-то гордый человек, который ему противится, потому что каждый думает в меру своей испорченности. И он придумывает план по уничтожению евреев. Он начинает петь царю в ухо, что вот эти евреи, они неблагонадежные люди, вот они все равно какие-то не такие, хоть они сейчас уже здесь полувавилоняне, а все равно вот они вот это не делают, того не делают, какие-то они странные. И если на нас нападут, ну вот мало ли там кто, да, у нас все время здесь угроза войны, то вот на чью сторону станут эти евреи? Что-то их слишком много. А давай-ка как-то вот немножко закручим гайки. Ну и я так понимаю, что царь был человек где-то ведомый, тем более, что пел ему в ухо близкий ему человек, и он согласился, и вот он пишет указ о том, что да, евреев должны будут уничтожать. Конечно, это доходит до Мордыхая, и царь еще не знает, что его жена еврейка, что Мордыхай еврей. И здесь нужно очень быстро принимать решение. Мордыхай идет к Гадаси, которая стала Исфи, что в переводе означает «звезда». И вот он приходит к ней и говорит ей о том, что племянница, вот сейчас как бы, да, и решается самое главное, наверное, вообще все в твоей жизни, в моей, в жизни народа, потому что мы пришли в этот дворец не для того, чтобы самим жить хорошо. Это Господь сделал так, что ты на этом месте. И ты сейчас в твоих руках, и в твоем сердце, и в твоем выборе либо заступиться за свой народ, либо это сделает Бог через кого-то другого. Но тогда это бесславие для тебя. Ну и мы понимаем, что приходит момент, важный для Эсфири. Она волнуется, потому что нельзя же просто так зайти к царю и начать говорить, о чем ей хочется. Там сразу открывать, что она еврейка, просить о спасении. Нет, это тяжело. Царь ее вызывает, то есть это определенные дни, и он должен быть в определенном расположении к ней, а здесь ничего нету. Но она говорит хорошо. Хорошо, и только просит, чтобы все евреи объединились в посте и молитве 3 дня, что она будет просить у Бога поддержки, водительства, расположения и попробует предстать перед царем. Вот мы сейчас что-нибудь, наверное, посмотрим на эту тему.
Одна из первых работ это как раз-таки Исфирь, да, которая непосредственно находится перед царем Артаксеркс. Посмотрите, здесь такая черно-белая работа в технике
Работаем.
акварельная. Артаксеркс все-таки приходит Эстер, но она была очень напугана. Ну, конечно, понимала прекрасно, что без приглашения войти к царю фактически означало смертный приговор, вынесенный заранее. И она настолько переживала, что вот упала в обморок даже. Да? Вот здесь служанки, которые ее всячески там поддерживают. Ну и царь испугался. Ему и свеча, в принципе, понравилась, приглянулась. И вот он протягивает ей скипетр, то есть дарует свое такое расположение определенное. Здесь такая очень динамичная композиция. Да, царь, взмахнув рукой, понимает, что ну, произошло не очень хорошее событие, потому что Исфирь ему симпатизирует определенным образом, и вот она падает в обморок, и он пытается как-то спасти эту ситуацию, а, как там, служанки, да, интересно, что не слуги, а именно служанки, да, поддерживают Исфирь, и мы с вами знаем, что история закончится достаточно хорошо, она будет
Да,
провозглашена.
ну, давай с тобой только скажем, что это трактовка художника, да, потому что по тексту в обморок она не падает, она приходит там на совет, и все тоже в удивлении, потому что, ну как это вообще может такое быть, ее никто не звал, а она явилась. И вот она здесь склоняется перед царем и просит милости, разрешения с ним заговорить. И вот тоже здесь несколько секунд до такой тишины, и как бы решается, а что дальше это будет, да, жизнь или смерть, гнев или милость. И вот он простирает к ней свой этот золотой скипетр, что означает, вот да, он ей разрешает говорить. Вот. Но здесь интересно, художник показал эмоциональную сторону этого вопроса. Да, мы можем себе представить, что, наверное, внутри где-то она была, конечно, в обмороке, чуть не в полубессознательном состоянии, бедная женщина, которую поддерживали служанки, потому что она понимала, что она реально рискует своей жизнью. Реально. Да, вот выйти и поговорить с мужем, когда тебя не звали, да, это непросто.
Переводах все равно как раз-таки упомянут
Да?
Эстер.
Что она там в обморок упала?
Именно
Да что
поэтому
ты?
художник иллюстрирует.
Ух ты ж! Ну хорошо, ладно, сори.
Основанная на некоторых исторических событиях. Это не прям
Да, хорошо, хорошо, ладно, ладно. Ну, в общем, можно, да, себе представить, что действительно это было тяжело, и вот он ей разрешает говорить, и вместо того, чтобы сразу все вывалить на него, сказать, что вот так и так, я здесь еврейка, а ты сейчас издал закон о том, что еврейский народ уничтожать, значит, и меня уничтожат, вот помилуй, пожалуйста, нас всех. Нет, она этого не делает. И вот поэтому давайте мы вспомним, что Пурим, жребий, да, название, и что все это с темой карнавала связано, и кто-то там прячется, да, Гадаса сама, которая еврейка, а она вроде бы не еврейка, то есть царь этого не знает, другое имя ее, плюс присутствие самого главного действующего персонажа, это, конечно, Бога. И вот она начинает заигрывать с царем, она говорит, я очень хочу, чтобы ты пришел ко мне на пир. Но она знает, наверное, опять же, сердце своего мужа, Хотя она с ним немного общалась, но все-таки, помните, ее евнухи обучали, то есть она знает уже тонкости, как к нему подойти, чтобы его зацепить, чтобы действительно вызвать у него интерес. И она приглашает его на пир. Она говорит, ты приди ко мне на пир, вот там я тебе все расскажу, да? То есть она как бы завлекает его. И он действительно распаляется, что ж такое, вот все-таки женщина рискнула своей жизнью, пришла к нему и для того, чтобы его на пир позвать. И она зовет его не одного, но вот с этим самым Аманом. И Аман, естественно, тоже невероятно горд, потому что раз царица позвала и его на этот такой камерный пир, ну, значит, она его особенно выделяет. И вот они пришли на пир. Может быть, мы сейчас тоже на это посмотрим, если у нас есть такая работа. Они, значит, приходят на пир к царице, она все устраивает наилучшим образом, и на этом пиру, естественно, муж пытается узнать, ну, давай, расскажи, наконец, а что ж такое, да, что ж там за тайна? Но Гадаса и здесь эту тайну не открывает. Она говорит, ты знаешь, я эту тайну открою тебе на следующем пиру. То есть вот она тянет этот момент, тянет до самого последнего такого, да, предела для того, чтобы развязка была как можно более яркой. И вот царь приходит к ней уже во второй раз, и тоже присутствие Амана. И вот на этом пиру царица раскрывается ему, говорит, что кто она, что она еврейка, напоминает о том случае, когда Мордехай спас царя, говорит о том, что есть человек, который ненавидит ее, ненавидит ее народ, того, кто предан царю. И специально этот человек, скажем, за интригу завернул так, чтобы и царицу, и народ уничтожить. То есть она опять не раскрывает все до конца. Она опять не говорит, кто это, что это. И когда царь здесь уже в гневе спрашивает, ну а кто же это, она указывает на Амана. Она говорит, это Аман. И здесь царь, конечно, человек вспыльчивый, он выбегает, он, может быть, для того, чтобы, ну, хотя бы немного прийти в себя, потому что представьте себе, он как между молотом и наковальней. С одной стороны, любимая женщина, с другой его друг и фаворит. И вот в это мгновение Аман бросается, вот мы сейчас как раз видим, да, он бросается к ногам царицы, начинает, может быть, там их целовать, и хватать ее за руки, просить о помощи. И появляется царь. И он видит эту картину, что Аман ведет себя недостойным образом с его супругой, как-то он ее хватает, может быть, за те места, которые нельзя было их трогать никаким образом, даже если это просто рука, мы же не знаем этикета, да, дворцового того времени, наверняка он был строгим. Вот. И его это еще больше воспаляет. То есть он вообще обвиняет Амана в том, что он покушался на его жену, и в результате Аману выносится смертный приговор. И давайте с вами вспомним вот этот случай, о котором мы говорили чуть выше, когда Мордехай спас царя, а царь записал это в книгу и думал о том, как же ему наградить, как же наградить Мордехая. И он спрашивает у Амана, он говорит, а как наградить вот такого человека, который спас царя? Человека, который, скажем, занимает особое место в сердце царя. И Аман, думая, что это он, начал предлагать здесь разные вариации, говорит, да, ой, ему нужно воздать такие, такие-то почести, то есть, ну, поставил его чуть ли не на один уровень с самим царем. И когда он узнал, что это Мордехай, конечно, ему стало еще хуже. Ну, вот представьте себе, да, вот к чему приходит эта наша история. То есть Аман, который плел интригу, который приготовил уже виселицы для Мордехая и для других евреев, когда он уже получил документ, который давал ему право начать вот это уничтожение целого народа в городе, происходит то, что главный персонаж этой истории, который был закрыт, спрятан, он выходит на первый план. А это Господь. Господь через Эсфирь. Эсфирь как некий здесь прообраз, если мы даже проложим уже такой мост в Новый Завет, как прообраз Христа, который приходит для того, чтобы спасти свой народ. Мы, помните, говорили, что в еврейской истории в каждый период есть свой спаситель. В данном случае Исфирь – это тоже Машиах, спаситель, который выводит народ из бездны смерти. И царь дает разрешение, он подписывает следующий указ о том, что евреи имеют право защищаться. То есть их не просто теперь можно убить, они имеют право защищаться. И этим как бы вторым указом он обнуляет второй. Все это прекрасно понимают. И таким образом угроза над еврейским народом, она снята. Вот мы здесь как раз видим картину, ты сейчас они нам скажешь пару слов.
Эстер и Мордехай как раз-таки пишут письма, которые призваны помочь израильскому народу встать на защиту своих семей, своего имущества и не позволить вот этого ограбления, которое должно произойти. Интересно, что здесь художник воспроизводит как Мордехая вот такого пожилого человека уже преклонных лет. Вот интересная такая интерпретация.
Да, и пара, да, то есть они вдвоем, Мордехай пишет, Эсфирь как бы держит этот свиток, то есть показывая, что она тоже причастна к этому закону, то есть она держит его в своей руке. Интересный такой момент. И давайте мы с вами выйдем к самому финалу, то есть в результате все спасены, народ празднует, все ликуют, пишется вот этот свиток Магеллат Эстер, который читается вот как раз во время Пурима, когда вспоминается эта история. Аман повержен и оказывается на этой же висельнице, которую он готовил для евреев, поэтому и пекут уши Амана, да, то есть это как бы насмешка именно над врагом. Но, наверное, вот что вынесло из всего этого сама Эсфирь, Мордехай и люди, которые были спасены? А вот помните, мы как раз начинали вот эту историю с Вавилонского плена, с разрешения вернуться домой, восстановить отношения с Богом. Вот уйти или остаться? И мне кажется, они поняли, что для них самое главное в жизни. Вот когда ты проходишь через такое, у тебя как-то сразу в голове проясняется и ценности меняются, все становится на свои места. Да, Бог на первом месте, а остальное уже на остальном. То есть главное – это возвращение к Богу, конечно. Мы помним вот этот трехдневный пост, когда весь народ молился и постился, поддерживая Исфирь Гадасу. Когда наверняка ну, были у людей в этот момент свои особые откровения, переживания, когда они понимали, что Бог их слышит, и Он отвечает на их нужды, что Господь живой, что они в живых отношениях с Ним, и что даже если они ошибаются, Бог не оставляет никогда. Это про историю верности, милости Бога, как мы сказали бы, благодати, незаслуженной милости, потому что никто ее не заслужил. Наоборот, здесь вот, скажем, ну, можно было сойти с гневом молнии и сказать, что я вот здесь, да, вам очистил путь, что вы вернулись к себе домой, отстроили храм, а вы, а Бог милует, и Он ждет того момента, когда человек обернется и придет к Нему. Вот в основном об этом эта история. И прямо сейчас посмотрим на одну секундочку еще картину про жемчужину. Да, есть замечательная притча у Христа, когда он рассказывает, что человек, он продал все свое имение, все, что он имел, для того, чтобы приобрести одну единственную жемчужину, потому что она была уникальной и такой больше не было нигде в мире. Мы понимаем, что жемчужина – это, конечно, отношение с Богом, это наша вера, которая дороже всего, и за нее можно отдать все, потому что если ты это сделаешь, то ты обретешь самое главное в своей жизни. Это спасение, мир и в результате благословение от Господа. Так что вот такая история. Лёш, что ты хочешь сказать на завершение?
Я согласен, да, вот с этими словами. Очень интересное такое необычное завершение по поводу жемчужины. И здесь вот на картине Миронова, нашего современника, мы видим иллюстрацию притчи о купце. Обычно художники изображают некого человека, который в поле нашел вот эту жемчужину дорогую, пытается продать все свои сокровища, может быть, заложить землю. Здесь мы видим совершенно другую иллюстрацию, как человек приносит для того, чтобы получить эту жемчужину. Он покупает ее, он не просто находит где-то в поле, а приобретает. Настолько она дорогая, и люди вокруг вот удивляются, что он дает свои деньги, все свои сбережения для того, чтобы найти вот эту самую ценную жемчужину, вот эту самую ценную драгоценность определенную, да, для него. И понятно, что здесь определенным образом Христос хотел указать на то, что вот эта ценность, вечная жизнь, да, которую зачастую не все стараются приобретать, не все видят определенную ценность вечной жизни. А Эстер это видела, да, когда ей, отдыхая, скажет, знаешь, Бог может спасти народ, столько спасал тысячелетий, столетий, что просто ты можешь быть одной из его участников, инструментом, да, в его руках. Готова ли ты на это пойти? Но Эстер сказала да. Согласились.
Да, так что на этом мы и зафиналим нашу историю, дорогие, да, готовы ли мы к каким-то важным решениям уйти или остаться, что для нас самое ценное, вот пусть эти вопросы, они получат свои ответы, и в Пурим мы желаем вам поразмышлять над этими темами, и, конечно, радоваться, потому что написано «всегда радуйтесь», поэтому счастливого Пурима, хорошего времени и особого благословения. Лёш, спасибо тебе огромное, как всегда, до встречи. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.